Радио Донбасс Реалии.
Британии и Франции, что поставка Ираном беспилотников в Россию является нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Напомню, эта резолюция принята в 2015 году во время так называемой ядерной сделки с Ираном, которая ограничивает Тегеран в получении и передаче вооруженных технологий, в том числе и беспилотников, в течение 8 лет от заключения соглашения, то есть до второй половины 2023 года. Ну а Иран, как известно, поставки вооружения России отрицает. В студии сегодня мы поговорим о том, что светит Ирану и России, если Совбез ООН докажет поставки дронов «Шахед» для уничтожения украинских объектов энергосистем. Может ли Россия умыть руки, как постоянный член Совбеза ООН? И может ли мир помочь остановить продажу дронов России и баллистических ракет, которые Тегеран также готовится поставить в Москве? Об этом мы будем говорить через несколько минут с нашими гостями. Ими будут военный эксперт, специалист по бронетанковой отрасли Николай Соломаха и эксперт по вопросам национальной безопасности Максим Паламарчук. Друзья, ждем ваших вопросов, комментариев в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе и Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы нашего эфира. Украинские военные показали остатки разрушенного железнодорожного понтонного моста через реку Оскол. Этот мост российские войска навели в июне, чтобы снабжать свою группировку в Изюме и Купянске. ВСУ разбили его при контрнаступлении. За прошлые сутки украинские защитники отбили атаки на Бахмут, Иванград, Солидарск и Майорск. Российские войска не прекращают попыток пробить украинскую оборону в этом месте. Также отбито наступление на Красногоровку и Маринку на Авдеевском направлении и на Белогоровку, село, которое разделяет две области. Россия продолжала мощные артиллерийские, танковые и минометные обстрелы вдоль линии фронта за Лиманом. Там под ударом были аж 10 населенных пунктов, среди которых Терны и Торская, которые агрессор упорно пытается захватить уже несколько недель. Российские пропагандисты периодически заявляют об их взятии, что не соответствует реальности. Возле Бахмута артобстрелы велись по 9 точкам, на Авдеевском направлении по 8. Проект Deep State пишет, что российские СМИ также распространяют фейк о взятии Водяного. А в оккупированном Шахтерске второй раз за последние сутки прогремели взрывы на железнодорожных путях, где размещались цистерны с топливом. Ночью и утром 27 октября местные жители публиковали видео взрывов поврежденных цистерн и растекающегося топлива. На месте поработали российские журналисты. А уже сегодня днем по топливу, вероятно, нанесли новые удары. И вот как выглядела первая серия взрывов.
Вот все нормально.
Thank you.
Но в управлении коммуникации вооруженных сил Украины взрывы назвали, цитирую, «последствиями неосторожного обращения со сварочным оборудованием в нетрезвом состоянии». Тем временем люди на вновь освобожденных территориях Донбасса пытаются наладить быт после месяцев оккупации. Как это происходит в Лимане? Об этом в нашем следующем сюжете.
З 23 травня у тісній темній норі у підвалі чотириповерхівки у фекальному смороді живе Михайло. Його квартиру у Лимані, як і шмат будинку, зруйнувала російська ракета.
Якраз вийшов, я зайшов в підвал, там буквально пару хвилин тут же. Були прильоти до цього. Заскочив, ну, зайшов чоловік і сказав, що нема під'їзду. Все, вся історія. З того времени я...
Пішов, тут люди сплять, да? Живуть.
Ну, я тут не сплю. Ну, я ж говорю, тут, в принципі, нічого тут.
Російські снаряди перетворили на руїни разом з усіма речами і будинок жительки Лиману Тетяни.
У маю місяці Росія стріляла по підприємству «Лиманбетон», а поцілилась у наш дім. 5 прильотів було і били не один день. Не один день. Горів будинок, гараж. Насосна, літня кухня, сарай, колонка, все зруйноване, все згоріло. У будинку все погоріло, вся будтехніка.
Тетяна виїжджала з Лиману, а от її сусідка перебула вдома і російський штурм, і всю окупацію.
Сразу в течение 10 минут 4 прильота. Один ось у баби Тоськи во дворі, второй у мене в огороді, третій через забор у мене в огороді і четвертий у Светки в огороді. А я борщ варила, так у мене каструля з борщом бубух.
Згадує про мародерство окупантів і Валентина. Каже, майже всю окупацію прожила у підвалі. Тепер, поки йде дощ, збирає у відра водичку для господарства.
Приїхали осюди, тут вийшли 6 курочок. Він узяв, перестріляв усіх 6 курочок, забрали в мішок, сіли і поїхали.
А ще Валентина згадує так звану гуманітарку від окупантів.
Така манюсенька. Оце по 5 банок оцій кільки, і там не томатна паста, якесь месиво.
Це росіяни давали?
Так, давали таке нас. А цей самий тушонка так взагалі перекручена, там неізвісно що.
Жителі Лиману і саме місто ще як натерпілися від російської армії. Про окупацію нагадують спалені оселі, вирви, мотлох і графіті. Тепер тут немає електрики, воду та газопостачання. Коли йде дощ, до розбитого житла потрапляє волога. Холодно, зима близько.
Це бачите, як ми живемо? Оце отак лягаємо і спимо.
Прямо в одязі?
Так, да, у підвалі. І підвальним одіялом треба вже спати. Скоро вже воші заведуться. Квартири течуть, порозбивані, холодно. Ні тепла, ні світу, ніде нічого нема.
Мені хоч Зімбабве, хоч Гондурас, ми старі вже і якось нам страшно просто за своє життя, страшно за життя дітей і внуків. Я розумію, що домовитися зараз на тих всіх умовах неможливо, зрозуміло. Ну, але пожаліти нас то теж потрібно.
Ну, а в хаті як? Холодно зараз у вас?
Ну, звісно, холодно, отоплення немає. Ми всі надіємося на те, що дадуть світло, буржуйки дадуть.
Надія на світло є. На вулицях міста ми зустріли енергетиків. Кажуть, що окремі бригади ремонтують вуличні мережі, окремі – високовольтні. Не приховують, попереду роботи дуже-дуже багато. Поміж тим Тетяна, власниця розбитого загарбниками будинку, каже, що подала заяву про злочин до прокуратури. Вимагатиме від Росії відшкодування збитків, бо, переконана жителька Лиману, агресора мають покарати за злочини.
В Лимані референдуму зовсім не було. Це брехня. І Росія нам тут не потрібна. Ми, українці, щирі при тому, любимо свою країну. І я горжусь, що я українка. Мої діти українці. І тепер я не бачу дітей, тому що вони із-за Росії виїхали за границю. Ночі навіть просипаюсь і теж читаю «Отчина», щоб наші збройні сили гнали їх не знаю куди.
Россия пытается вербовать бывших афганских спецназовцев для войны в Украине. Об этом пишет американское издание Foreign Policy. Вербуют афганцев, которые тренировались и обучали, которых тренировали и обучали американцы. Больше в сюжете настоящего времени.
Любой, кто хочет поехать в Россию за лучшим отношением и хорошим снабжением, пожалуйста, пришлите ваше имя, отчество и воинское звание.
Такие сообщения якобы рассылают ветеранам афганского спецназа через мессенджеры WhatsApp и Signal. Переписку видели журналисты издания Foreign Policy. Их собеседники в Афганистане уверяют, что вербовкой занимается частная военная компания Вагнера. А на местном телевидении даже говорили, что одно из обещаний для наемников – гражданство России.
Они ждут работы за 3-4 доллара в день в Пакистане или Иране, или 10 долларов в день в Турции. И если Вагнер или любые другие спецслужбы придут к парню и предложат 1000 долларов, чтобы он снова стал воякой, он не откажется.
Речь идет об афганских командос, которых обучали американские и британские инструкторы. По данным журналистов, в Афганистане остались до 30 тысяч бывших спецназовцев. После прихода к власти талибов западные страны эвакуировали лишь несколько сотен старших офицеров. Остальные опасаются задержаний и казней. Вот что об этом говорил один из афганцев, которого вывезли в Германию.
Есть тысячи моих коллег, моих братьев. Особенно страдают те, кого бросили в Афганистане. Германия расселила 6 миллионов украинцев, но не расселила 20 тысяч афганцев. В чем причина? Я работал на Бундесвер 13 лет, помогал их миссии в Афганистане, а моим детям пришлось там остаться.
Эмоции понятны, но нужно уточнить названные цифры. По официальным данным, Германия в этом году приняла около 1 000 000 беженцев из Украины и вывезла из Афганистана около 24 тысяч человек, которым грозила опасность. Но обещали вывезти больше, а 32 участника списка на эвакуацию погибли в Афганистане, не дождавшись ее. Этим летом американские сенаторы-республиканцы опубликовали доклад, в котором говорилось, брошенные в стране спецназовцы уязвимы для вербовки.
Они могут быть завербованы или принуждены к работе на одного из противников Америки, которые сохраняют свое присутствие в Афганистане, включая Россию, Китай или Иран. Вербовка бывших афганских военных и сотрудников спецслужб – это серьезный риск для национальной безопасности США, поскольку эти афганцы знают тактику, методы и процедуры американских военных и разведывательного сообщества.
Собеседники Foreign Policy утверждают, что поддаться на уговоры со стороны России могут до 10 тысяч их бывших сослуживцев. Завербованных афганцев якобы отправляют в Иран, где организован пункт сбора, а уже оттуда в Россию. Что с ними происходит дальше, неизвестно. Телефоны после этого отключают. Вопрос и в том, насколько хорошо они обучены, ведь Талибан смог захватить власть в Афганистане за считанные недели.
Без сомнения, любой, кто бывал в Украине и помогал тренировать украинцев, все говорили: «Эй, а они отличаются?» Это не то же самое, что тренировать афганскую или иракскую армию. Они будут биться за свой народ, у них своя битва. Они противостоят превосходящим силам противника, но на тактическом уровне переигрывают его.
В начале полномасштабного вторжения России в Украину СМИ писали о вербовке сирийцев для участия в конфликте. Им якобы предлагали по 3000 долларов в месяц. Это в 50 раз больше зарплаты военного в Сирии.
Самое большое количество в странах Ближнего Востока уже более 16 тысяч заявок. И здесь, конечно, мы считаем правильно, положительно отреагируем на запросы, тем более, что эти запросы не за деньги, а по искреннему желанию этих людей.
Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий.
Украинская разведка называла цифру еще больше, в 40 тысяч сирийцев. Но через месяц до фронта добрались лишь несколько сотен. Об этом писала газета «Нью-Йорк Таймс». В Пентагоне в итоге назвали сообщение о десятках тысяч наемников дезинформацией. А в МВД Украины говорили, что перебросить столько людей из Сирии – слишком сложная задача.
Якщо ми беремо один з найбільших транспортних літаків Росії – Іл-76, ну, який там до 200 людей може вміщати, трошки менше, це потрібно 2000 рейсів зробити Іл-76. Ну, от просто, щоб ви зрозуміли порядок цифр. Тому з цієї точки зору, я думаю, що Путіну, очевидно, трошки прибріхують.
Сколько афганцев уже на фронте в Украине, в публикации Foreign Policy не говорится. Так что окажутся они там на самом деле или Путину опять привирают, пока неизвестно. Антон Бенедиктов, «Настоящее время».
Тем временем российские СМИ сообщают, что сегодня после 4 часов вечера по Киеву ожидается выступление Владимира Путина. Ну вот мы будем следить за развитием событий, возможно, прокомментируем новости, какие-то заявления, которые сделает российский президент. Ну а пока немного опустимся, как говорится, со стратегического уровня, политического, на землю. Продолжаются боевые действия на юге, на востоке Украины и в... Во многих из них очень важную роль играет бронетехника. С нами военный эксперт, специалист по бронетанковой отрасли Николай Соломаха. Николай, здравствуйте.
Доброго дня.
Николай, ну вот сейчас мобилизуют в России сотни тысяч людей, там непонятно еще сколько. Всех их нужно одеть, обуть, ну и самое, наверное, важное, главное, вооружить и посадить в какую-то броню. Вот российская служба «Радио Свобода» пыталась выяснить, есть ли вообще техника бронированная для вот этих вот мобилизованных в Российской Федерации. Вы как видите, ну вот по открытым источникам, во что их собираются сажать? В какие танки, бронетранспортеры, ну и в другую технику? Есть ли вообще что сажать? И ну какого уровня эта техника, какого года выпуска, на что она способна?
Перейду на русский.
Как вам удобно?
Техника, конечно же, есть. Вот. Проблема россиян в том, в каком состоянии эта техника. Советских запасов было очень много. Хранились они на базах хранения вооружения и техники. Таких баз на территории России десятки, но только несколько из них позволяли хранить не под открытым небом, а позволяли хранить в отапливаемых помещениях или, если под открытым небом, то с использованием специально разработанных комплектов хранения техники под открытым небом с осушкой внутренних небопространства техники. Это были несколько баз, которые постоянно показывали различному начальству. Все же остальное хранилось под открытым небом, то есть все резинотехнические изделия превращались в пыль, в труху. Вот. Все остальное ржавело. Очень много техники, которая содержит цветные металлы, грабились местным населением и сдавались в ближайшие пункты приема металлолома. Это и алюминий, и медь, и все остальное. Если исходить из того, что россияне сейчас начали поставлять на фронт уже танки Т-62М, то они запустили для того, чтобы поставлять эти танки в работу 103-й бронетанковый ремонтный завод. Это поселок Атамановка, севернее Читы.
Пропадает связь у нас с Николаем Соломахой, пытаемся ее сейчас восстановить. Сейчас мы перенаберем господина Соломаху. Вот, прошу прощения, у нас технические трудности. Я напомню, с нами военный эксперт, специалист по бронетанковой отрасли Николай Соломаха. Вы можете писать ваши вопросы нашим экспертам в чате на канале Украинской службы «Радио Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Передадим их нашим гостям. Также напомню, что сегодня вот в 4 часа вечера, ну, об этом сообщают российские СМИ, сейчас планки на российских телеканалах, о том, что Владимир Путин, российский президент, выступит сегодня после 4 вечера. Напомню, что до этого министр обороны Российской Федерации Шойгу, министр иностранных дел России Лавров заявляли якобы об использовании, возможном использовании Киевом некой грязной бомбы. Возможно, с этим будет связано выступление российского президента. Мы вот его прокомментируем, если новости появятся в течение этого времени. Но также сегодня в студии мы обсудим, что светит Ирану и России, если Совбез ООН докажет поставки дронов «Шахет» для уничтожения украинских объектов энергосистемы, а может ли Россия умыть руки, как постоянный член Совета Безопасности, а повод для этого разговора такой, что представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Венеславский заявил, что Украина может инициировать расследование о поставках Ираном ударных дронов «Шахет» армии Российской Федерации. По его словам, те компании, которые поставляли детали для этого беспилотника, пусть даже он и был и собран на территории Российской Федерации, могут быть привлечены к ответственности. Ну, вот к этому всему подключились и президент, лидеры других западных государств, например, президент Израиля Исхак Херцог, который съездил в США на переговоры с американским президентом Джозефом Байденом, и вот он показал фотографии корпусов и моторов сбитых ВСУ-дронов, и заявил, что они идентичны иранским. Цитата, это дрон «Шахет-136», который презентовали на аукционе в Иране. Посмотрите на хвост и крылья дрона, и вы увидите, что, соответственно, он идентичен тому, что было найдено в Украине. Вроде остановили мы связь с Николаем Саламаха. Николай, слышите нас?
Так, слышу.
Наконец-то и мы вас слышим. Николай, ну вот, к сожалению, прервалось где-то посередине звук вашего выступления, но я вот хочу сразу уточнить. То вот эта вот техника, бронетехника, которая подготовлена для вот этих мобиков, так называемых, которая хранилась под открытым небом, она все, ну то есть вот эти вот все, вся номенклатура, она ржавая, разворованная и фактически непригодна к боевым действиям, ее в расчет не берут или ее гонят на фронт все-таки?
Значит, очень интересное заявление непосредственно и военнослужащих контрактной службы, и тех, кто сейчас так называемых мобиков, которые, попадая в плен, рассказывают о том, с чем им приходилось сталкиваться. Они заявляют прямо, одни танки едут, но не стреляют, вторые стреляют, но не едут. Вот. Причем это дело прозвучало не один раз и не два раза. Вот, поэтому нужно понимать, что практически все, что было, что одновременно едет и стреляет, оно пошло в первой волне вторжения, это февраль-март месяц. После того, как мы начали очень интенсивно выбивать вражескую технику, россияне занялись разворачиванием бронетанковых ремонтных заводов и ремонтных органов, и перепрофилировали производящие предприятия на то, чтобы поднять с хранения как можно больше той техники, которая находится на хранении. Все будет упираться в соотношение, какое количество за месяц мы будем выбивать и какое количество россияне будут успевать восстанавливать того или иного другого образца техники.
Господин Саламаха, ну а нашли выход сейчас российские оккупанты от оружия, которое используют вооруженные силы Украины против бронетехники? Ну и, насколько я понимаю, это в основном джавелины, вот американские противотанковые комплексы, ударные беспилотники сбрасывают бомбы вот на крышах, на крыше этих танков, мы это регулярно видим. Они как-то готовят вот эту вот технику, которую они отправляют на фронт к таким вызовам, или отправляют такой, какая есть?
Ну, наваривание вот этих вот защитных решеток сверху – это паллиативное решение, которое практически ни к каким результатам не приводит. В лучшем случае около четверти этой техники все-таки проживет там на один или на два дня дольше. Почему? Очень большое повреждения получает та техника от артиллерийского огня, от огня ракетных комплексов, то есть совершенно от других видов оружия, против которых вот такие вот сверху навариваются так называемые гриль-решетки. Вот. Это одно. И второе, россияне сейчас стараются не вступать в открытые бои. Вот, берегут свою технику, и техника начинает работать по нашим позициям или по нашим наступающим войскам на расстоянии не ближе 2 километров. То есть они стараются все-таки уберечь свою технику от поражения средствами ближнего боя.
Господин Саламаха, как много этих, ну, я так понимаю, допотопные достаточно танки, Т-62, вот, допустим, мои коллеги с российской службы радио «Свобода» вот увидели эшелон с военной техникой, проходивший мимо вокзала в городе Миллерово еще в середине сентября, и вот там был он нагружен, этот эшелон, этими танками Т-62. Это что сейчас, так сказать, такое ядро бронетанкового вооружения вот Российской Федерации, вот эти вот танки? Насколько их много? Можно ли об этом судить сейчас?
Значит, количество этих танков от 800 до 1500 машин. Опять же, все будет упираться в темпы восстановления. Планы российского правительства – это за 3 года восстановить 800 танков Т-62. Реально они или нет? Наверное, все-таки нереальны, потому что за предыдущие 5 лет россиянам удалось восстановить около 300 единиц. Вот. Проблема вся в том, что кроме того, что есть ремонтные заводы, есть еще и те заводы, которые комплектуют ремонтные фонды и ремонтные комплекты. А вот те предприятия, как правило, уже давно перестали выпускать продукцию давно устаревшей номенклатуры. Ведь танк Т-62 – это разработка 59-60 года. То есть этому танку он уже в отставке. Даже по российским понятиям, потому что 60 лет – это уже офицер ушел в отставку.
Ну а чего у этого танка нет? Вот, просто мы сейчас видим, да, эти современные танки, там, американские, украинские, более-менее современные, да, но Т-62М – это, ну вот что за вооружение? Вот если сравнивать его с более-менее современной бронетанковой техникой Т-62, чего он лишен, что это за зверь такой, давайте напомним.
Значит, стрелять он может практически прицельно только с места. Почему? Потому что стабилизатор вооружения Метеор-РМ, который стоит на этом танке, вот, он не обеспечивает стабилизацию вооружения, если танк движется со скоростью больше 10-15 км в час. Вот. Прицелы, кратность прицела или 3,5, или 7, вот, учитывая то, что оптика простояла 40 и более лет, опять же, это все проблематично. Прицел прибор наведения 1К-13, опять же, это прошлый век. Собственно говоря, мощность двигателя для такой машины, особенно если она модернизирована и установлена комплект динамической защиты или еще что-то, вес танка возрос, а подвесная подвеска танка не изменилась, мощность двигателя не изменилась, то есть танк практически средняя скорость передвижения 15-20 км в час по пересеченной местности, по дорогам это 25-30 км, это максимум, что от него можно. Но опять же, ресурс двигателей, то есть это танки 3-4 боя, а дальше он умрет по техническому состоянию, даже если его не поразит никакое противотанковое средство.
Ну, а давайте немного о более новых видах вооружений. Тоже они, скорее всего, есть и остались еще на вооружении армии России. Например, из Харьковской области, убегая, оккупанты бросили около 200 единиц техники, которые затрофеили вооруженные силы Украины, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-80УЕ. И так далее. Я так понимаю, это самое такое последнее слово техники российской. Что это за танки? Они теперь воюют на стороне вооруженных сил Украины. Какие у них возможности есть?
Танки хорошие. Вот. И наша задача как можно с большей эффективностью использовать эти танки. Вот. Что касается россиян. Вот. Вступив в войну с нами, совершив откровенную агрессию, они оборвали практически все пути поставок им той электроники, которую они собирали по всему миру через подставные фирмы. В основном-то электроника американская, французская, вот, тот же самый Тайвань, тот же самый Сингапур. Вот, сейчас очень многие организации ведут борьбу, чтобы предотвратить эти поставки. Это первое, то, что санкции, а второе, то, что наши многие и разведывательные подразделения взаимодействуют со спецслужбами различных стран, которые чья комплектующая замечена в составе российского вооружения. И то есть идет очень целенаправленная работа, чтобы как можно серьезнее препятствовать возможности россиян модернизировать те танки, которые их, у них есть на базах хранения до современного уровня.
Ну, то есть вот эти вот танки, которые я перечислил, да, они напичканы фактически электроникой, и сейчас Россия, наверное, уже не сможет их производить или оснащать новые танки этим лазерным наведением и подобными примочками.
Если она и сможет, то это в очень небольших количествах. То есть, если раньше это было 200-300 единиц в год, то это будет не более 50-60 единиц в год. И комплектующие будут не американские, французские, тайваньские, сингапурские, вот, а будут, наверное, все-таки китайские. Вот, причем многое из них будет из китайских составляющих изготовляться непосредственно в России. А качество между французскими тепловизионными камерами той же самой фирмы «Талис» и российскими тепловизионными камерами очень существенное.
Скорее всего, в ближайшее время ВСУ будут трофеять эти танки Т-62М, старички, да, как вы говорите, офицер должен уже уйти на покой. А, есть ли смысл их ВСУ... Уже... Да.
Их уже есть около 30 машин. Вот. В принципе, смысл всегда есть. Проблема только в одном. Подготовка кадров, потому что на вооружении эта техника на территории Украины никогда не находилась. Вот. Было только несколько частей, это учебные части, вот, и специалистам уже далеко за 60.
Так а их модернизировать возможно каким-то образом? Или вот будут воевать украинские бойцы непосредственно таким, каким вот они захватили эти танки в таком допотопном виде? Или там все-таки есть возможности немножко их усовершенствовать, ну, для безопасности украинских бойцов? Есть ли такие возможности украинской оборонки?
Соотношение цена-качество-эффективность все-таки наталкивает меня на мысль о том, что, первое, нет смысла, и второе, вот, мы же не имеем запасов боеприпасов для подобных пушки. Пушка Д-20 или, вернее, 2А-20 или У-5ТС, вот, это 115-миллиметровая гладкоствольная пушка, и мы можем использовать только те боеприпасы, которые мы возьмем в качестве трофеев. Вот. Закончился боекомплект внутри танка и то, что удалось захватить на освобожденной территории. А дальше что делать? Это просто-напросто бронированный трактор.
Господин Соломаха, ну вот по вашему впечатлению, какие сейчас возможности у россиян по производству оборонному? Вы немного об этом уже сказали, ну что вот эти вот все электроники, ее уже не найти, она, если и будет поставлена в Россию, то гораздо худшего качества. Ну а сейчас вы наблюдаете какую-то активизацию производства, ремонта военной техники в Российской Федерации? Есть ли вот эта вот такая военная мобилизация? Сейчас все для фронта, все для победы, что работают там военные заводы по несколько смен и тому подобное?
Значит, военные заводы по несколько смен работают только в телеэфирах и в информационном пространстве. Реально две проблемы. Первая проблема – возраст тех кадров, которые в состоянии что-то делать собственными руками. И вторая – те, кто попадают под мобилизацию, вот, как правило, это 40, 45, 50 до 60 лет. Вот. Если их забирают с производства, то их поменять некому. Как у них работает вот эта система бронирования кадров и насколько она эффективна, пока непонятно. Вот. Около 2 месяцев тому назад было постановление Кабинета министров Российской Федерации о создании, вернее, не о создании, а о возобновлении работы двух ремонтных заводов на тех площадях, которые они когда-то занимали. В каком состоянии на тех заводах то оборудование, которому 60-50, минимум 40 лет, вот, и как скоро они найдут те кадры, которые будут смогут работать на том оборудовании, это определенные вопросы.
Ну и давайте пару слов об украинских вооруженных силах. Ну, я понимаю, это все как бы военная тайна, да, давайте, наверное, конкретики такой удержимся, но все-таки какие вызовы сейчас стоят перед, ну, бронетанковыми, допустим, войсками, да, вооруженных сил Украины? Насколько велик дефицит? Насколько велик дефицит снарядов? Возможно ли, с вашей точки зрения, поставки танков от западных партнеров вооруженным силам Украины? Готовятся ли, допустим, может быть, танковые экипажи сейчас на Западе? Или пока об этом речи даже сейчас не идет?
Вот. Речь об этом идет, но такие вещи, скажем так, обговаривать в открытом информационном пространстве нежелательно. Вот. Те танки, которые мы можем использовать уже сейчас, после краткосрочного переучивания наших экипажей, вот, мы практически уже все получили, которые были у наших союзников в Европе. Осталось там сотня, может быть, две сотни. Я думаю, что в ближайшее время мы их тоже получим. Вот. А дальше, рано или поздно, мы все-таки получим, наверное, западные танки. Исходя из количества, которое нам необходимо для вновь сформируемых частей, вот, это, наверное, около 500. Когда это произойдет, посмотрим.
Россия может пополнить свои запасы с помощью каких-то своих союзников? Может быть, вы видели такие сообщения? Ну, сейчас союзники вырисовываются. Это Иран, Сирия, КНДР. У этих стран на вооружении есть какая-то тяжелая бронетехника, которая может представлять серьезную угрозу?
Вы обратите внимание, как Иран, вот, во всех средствах массовой информации, по дипломатическим каналам, старается откреститься от своих поставок в Россию тех же самых шахедов 136 и 131. Вот. Я не думаю, что иранцы рискнут поставлять бронетанковую технику. Уж что-что, а такие вещи идентифицируются мгновенно и, наверное, вот, вызовут настолько серьезное противодействие со всего прогрессивного мира, вот, что ну, иранцы же тоже не самоубийцы. Вот. А Северная Корея... Вот. Не настолько там все здорово, чтобы они могли отдавать то, что у них есть. Да и россияне вряд ли это будут брать, потому что смысла брать те танки, которым по 60 лет, вот, или вновь созданные по технологиям 60-летним, вот, это маловероятно.
Спасибо большое. Николай Соломаха, военный эксперт, специалист по бронетанковой отрасли с нами был. Но вот мы через несколько мгновений поговорим о том, что светит Ирану за поставки вот этих вот иранских дронов. Как оказалось, не так просто доказать, что это именно иранские дроны, но западные страны объединяются и, возможно, Совбез ООН зафиксирует нарушение соответствующей резолюции номер 2231, которая запрещала поставлять какое-либо оружие Ирану и от Ирана. Через месяц плена он перестал ходить и похудел на 14 килограммов, но после возвращения прошел реабилитацию и вернулся на фронт. Солдат, механик-водитель 53-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Дмитришин родился в Луганской области и 7 лет служил на передовой. Он прошел через колонию в Оленовке на оккупированной территории Донецкой области задолго до того, как в нее попали защитники Азовстали. Сейчас Дмитрий не воюет. В июне он потерял ногу под минометным огнем, но моему коллеге Тарасу Левченко он рассказал, что хотел бы вернуться в армию.
Я родился в Луганской области, город Счастье. Родители у меня граждане Украины, сейчас проживают на территории Российской Федерации. Наше общение прекратилось. Позывной у меня буржуй.
А чему?
Не знаю, ребята так определили вот с 16-го года. Дали позывной буржуй, и вот как-то оно пошло, что все инструменты стягивал к себе в машину.
В яких гарячих точках ви встигли побувати після 2016 року?
Бахмут, Зайцево, Волноваха. Ну, це направлення. Ремонт техніки, розвоз техніки по позиціям, розвоз боєприпасів. Мехвод должен уміти і стріляти, і наводитися.
Повномасштабне російське вторгнення, де воно вас застало?
Между Волновахой и Мариуполем. Сначала начали крыть солнцепеками, градами. В САУ забегает ко мне военнослужащий и говорит, что у нас над блиндажом стоит танк. Он выходит в проход, его по проходу взрывной волной кидают. И я увидел, что российский солдат держит гранату. Он вытягивает чеку. Говорит, ну что, ребятки, приплыли. Я глаза наверх поднял, с дочкой попрощался на тот момент. И тут побегает, говорит, и еще какой-то. Чи командир отделения, мордой в пол всех положили. Ну и началось что? Шмон по блиндажам, издевательство. Заставляли кушать нашивки, как это делал покойный Гиви у них там.
А как вы взломали ногу?
Это было между танками. Ну, не вправляли, ничего не делали. Вот как срастется, так и срастется. И привезли нас на 6-ю комендатуру в Донецке. Всех военнопленных, тех, которые взяли в этот день, им выдали сухпайки российские, вот эти просроченные. А потом их просто-напросто забрали. Показали на камеру, что вот мы такие, мол, хорошие. В Еленовке сразу же отделили пофамильно звание, отделение. Не будешь работать, не будем кормить. Ребята работали, забивали все вот это вот пленка, бревна, чтобы друг с другом не общались, ну, между собой, между камерами. Камеры постоянно закрывали и постоянно нас переводили с одной камеры в другую камеру. Я помню свой день рождения, это было 1 марта. Мне принесли 75 миллилитров воды и кусок хлеба. Это, ну, это единственному, которому принесли в этот день. И у нас постоянно, знаете, вот как играло радио. И постоянно в Еленовке звучало одно: «Азов, сдавайтесь».
Сколько людей с вами было в камере?
Ну, первый раз, когда нас завезли, сначала было 3, потом 6, потом 12. После этого перевели на общий барак 157 человек. Ну, вот как лавочка. 2 человека. Холодно, ну, ну не одеял, ясно, никто тебе не даст, ты не на курорт приехал. В одиночной камере спать не на чем. Час максимум ты поспишь за сутки. Ты постоянно отжимаешься, приседаешь, ну, все на свете. Били, разбили лангету, били помимо этого. Я знаю, что ребят садили на электротабуреты. Это вот, это было, наверное, самое страшное. Просто вот так приехали, черный мешок одели на голову и вывезли куда-то. От ребят и с поломанными руками, и с осколочными ранениями. То есть не направляли их ни в больницы, никуда. Нас когда с Еленовки на обмен везли, ну, наверное, не забуду, как меня грузили в самолет. Поставили сначала на колени, подняли. Сказали: «Зайчик, прыгай на поломанной ноге на трапик».
Ви повернулися з полону і через півтора місяці повернулися назад на передову?
Так. Да. Рядом з Кураховим. Пішли в наступлення, почався обстріл, попадання в машину, мінно-вибухова травма.
Зустріли своє кохання в лікарні? Так.
Да. Перше її дежурство, і ну, бам, а на другий день предложення.
В ирландском Дублине проходит форум Frontline Defenders, форум правозащитников, находящихся в опасности. Мероприятие собрало около сотни активистов, занимающихся правами человека в мире. Конечно, Украина на конференции занимает заметное место в этом году. С нами Диана Берг, волонтерка, основательница мариупольской платформы ТЮ. Она спикер от Украины. Диана, здравствуй.
Привіт всім. Я, ну, мабуть, волонтерка, це дуже сказано, так знаєте, гучно, але з іншого боку, ми всі зараз в Україні, всі є волонтерами та волонтерками або бійцями, тобто, мабуть, це і правильно. Дійсно, я зараз в Дубліні, і тут проходить бієнале, тому що це подія раз на 2 роки відбувається, але як в мистецтві бієнале в Венеції проходить раз на 2 роки, так це форум саме правозахисників, які працюють в ризикованих умовах. Я дуже рада, що від України саме я сьогодні тут. Хоча насправді в нас дуже багато крутих, дуже талановитих професійних правозахисниць і правозахисників.
Діана, о чому ми розказували, яка аудиторія, там, хто прийшов, да, і який фідбек ви отримали?
Ну, по-перше, сьогодні тут десь близько 100 осіб, вони запрошені як учасники, учасниці та спікерки звідусіль. Тобто тут 5, скажімо так, секторів від Африки, Америки, Азія і, ну, Східна Європа, звісно. Тобто тут щонайменше 100 осіб від 80 країн. Я спікаю завтра, тобто моя промова буде саме завтра, і звісно, що я буду розмовляти і говорити тільки про Україну, про Маріуполь, про Схід, про те, що доносити до європейської аудиторії, що, незважаючи на величезну подяку нашу за те, що як вони допомагають, що це ніколи недостатньо, а що нам потрібно більше. І, звісно, я буду розповідати про, як свідчити про геноцид, який зараз Росія влаштовує в Україні. Але ну тут не тільки просвідчення ця подія, тут дуже є корисні штуки, я можу вам просто показати. А тут розповідають про те, як, наприклад, убезпечити себе в діджиталі, та? Тобто цифрова безпека. Як можуть проперевірити ваші девайси на те, наскільки вони безпечні. Це така клініка. І, до речі, я всі контакти беру. Тут можна всім з України, наприклад, просто подзвонити, написати і запросити, да, за допомогу. Це саме цифрову допомогу безкоштовно. Тут є психологічна допомога. Тобто те все, що любим правозахисникам будь-яким важливо знати і втілювати. Але просто зараз нам в умовах війни трохи не до цього, да, не на часі. І саме про це я буду казати. Саме завтра ось ми будемо, ну ми це я, да, тут є тільки Едем із правозахисники з Криму, і, власне, це вся Україна представлена сьогодні тут.
Спасибо, Діана. Ну, желаємо завтра успешного, яркого выступления, и чтобы прислушались участники форума и развезли по своим странам то, что вот эти вот идеи, да, то, что нужно сейчас, необходимо Украине. Диана Берг с нами была, основательница платформы TU и спикер форума, который сейчас происходит в Дублине, Frontline Defenders. Ну а тем временем пленный боец ЧВК Вагнера рассказывает о потерях его подразделения из 50 человек, которые приехали на войну в Украину. Остались 12.
Да, за что сидел, слышишь?
За 105-й.
Ну, я не шарю в уголовном. Говори, что...
Убийство.
Убийство? Да ты у нас, нахуй, прирожденный киллер, я смотрю.
Какой я киллер, б***ь? Самоубийство, самооборона, нахуй. Превышение, нахуй, мне, нахуй. В***ли, 105-й, второй, б***ь.
Я понял. Я понял. А кенты твои тоже все с одной колонии вы?
Ну тут с разных колоний.
С разных колоний.
Примерно человек.
Ну нашу команду привезли 50 человек, осталось 12. Через, когда я с Усталя приехал, узнал, что осталось 12 человек вот этой, с команды нашей. Ай, блин.
А примерно полностью всех. Всех, что тут есть.
Я больше.
Справа, слева.
Кроме своих не видел. Я говорю, у нас там тотальный контроль. Мы далеко не отходим от своего домика. Дальше 100 метров. Мы живем там гуртом, 15 человек. Вот это все, кого я вижу.
Я понял.
Ну вот это вот те зэки, которых вербует Пригожин, глава-основатель частной военной компании Вагнера. Вот они рассказывают о условиях, в которых они живут на линии фронта, ну и успешно попадают в плен вооруженным силам Украины. Сегодня представитель президента Верховной Рады Федор Венеславский заявил, что Украина может инициировать расследование о поставках Ираном ударных дронов «Шахет» армии России. По его словам, компании, которые поставляли детали для этого беспилотника, пусть он даже и собирается в территории Российской Федерации, могут быть привлечены к ответственности. Ранее президент Израиля во время визита в США показал фотографии корпусов и моторов сбитых ВСУ дронов и заявил, что они полностью идентичны иранским. А представитель Госдепа США Ведант Паттель подтвердил выводы, сделанные в Великобритании и Франции, что поставка Ирана беспилотника в Россию является нарушением резолюции 2231 Совбеза ООН. Эта резолюция, принятая в 2015 году во время ядерной сделки с Ираном, ограничивает Тегеран в получении и передаче вооруженных технологий, в том числе беспилотников, в течение 8 лет после заключения соглашения, то есть за второй половины 2023 года. Ну а Россия тем временем успешно продолжает, частично успешно продолжает атаковать территорию Украины этими иранскими дронами. Например, в ночь на сегодняшний день были прилеты в Киевской области, в результате чего власти области пообещали более жесткие ограничения электроэнергии в центральных регионах страны, попали все-таки в энергетическую инфраструктуру Украины. С нами Максим Паламарчук, кандидат политических наук, эксперт по вопросам национальной безопасности. Господин Паламарчук, здравствуйте.
Добрый день.
Максим, расскажите нам, ну что светит России и Ирану, если Совбез ООН вот докажет, что это действительно иранские дроны? Не так все просто вышло, да, нужно еще доказать, что это все-таки иранские дроны, то есть будет проведено такое определенное расследование. Ну, допустим, расследование будет проведено и будет доказано, что Россия и Иран нарушили вот эту вот резолюцию 2231 Совбез ООН и...
Алло.
А, слышите нас?
Слышу, слышу.
Да, и какие последствия будут, если будет доказано, что они нарушили эту резолюцию?
Честно говоря, я не, учитывая, что Россия занимает, все еще занимает место в Совете Безопасности ООН, я не думаю, что любое расследование этих нарушений, которые очевидны, возможны. Но, вероятно, это событие станет еще одним основанием для того, чтобы Россия, в конце концов, покинула это место, которое она занимает отнюдь не по праву.
Что вы имеете в виду вот основанием? Какие вообще санкции какие-то предусмотрены за нарушение вот этой вот резолюции? Или это действительно такая символическая более мера, да, вот скажут, да, Россия и Иран в очередной раз нарушили резолюцию? Или будут какие-то конкретные санкции против Ирана и против России?
Дело в том, что и Россия, и Иран уже находятся под значительным количеством санкций. Мы сможем вспомнить Северную Корею, которая тоже регулярно нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Но, к сожалению, это пока не меняет ее поведение. Но я не думаю, что именно через механизм ООН может быть перенесена ответственность, что демонстрирует проблемы этого механизма. Но я абсолютно убежден, что ни российский, ни иранский режим не останутся безнаказанными за это нарушение.
Максим, ну я так понял, не так просто доказать, что это иранские дроны, да? То есть, ну вот они выглядят так же, летают так же, но поди докажи это сейчас еще. Должно пройти время какое-то.
Я думаю, что здесь вопрос не в доказательстве, а в том, что даже когда это будет доказано, что дальше? То есть, ну да, допустим, технические эксперты это смогут доказать. Но, во-первых, это утверждение технических экспертов не сможет пройти, собственно, Совет Безопасности ООН, потому что Россия там обладает правом вето.
Да, действительно, это такая уникальная ситуация, что один из членов Совбеза нарушает резолюцию Совбеза ООН. Да, с таким еще не сталкивались, я так понимаю, ну, в ближайшие годы.
По крайней мере, резолюции Совбеза ООН старались все-таки обходить, а не нарушать, но, как видим, ситуация для России настолько тяжелая, что уже, скажем так, по крайней мере, с февраля этого года она просто плюет на любые дипломатические приличия, не пытается даже использовать любые фиговые листки, чтобы прикрывать свои преступления.
Максим, а вы видите какую-то возможность действительно или ограничить право вето России в Совбезе ООН, или действительно выкинуть страну-агрессора из этого, ну вот, главного сейчас органа, который должен гарантировать мировую безопасность? Или на данном этапе это все на таких действительно уровнях разговорах, теоретизирования, или прорабатываются сейчас какие-то конкретные модели? Или это станет возможно после победы Украины, какой бы она ни была?
Я считаю, что до изменения глобальной ситуации именно на Земле, то есть изменения ситуации, и даже не столько победы Украины, сколько изменения ситуации в самой России, я имею в виду серьезное или переформатирование режима, или другие сценарии, до этого момента вряд ли удастся вывести Россию из состава Совета Безопасности. Потому что... кроме демократических стран, в Совете Безопасности принимает участие Китайская Народная Республика, которая при всей ее неоднозначности оценки действий России, тем не менее рассматривает ее именно как в Совете Безопасности, как своего союзника. То есть существует два члена Совета Безопасности, один из которых открыто нарушает международное право, а второй опасается, что если этот член Совета Безопасности ООН потеряет свое место, то он останется в нем в изоляции, что, конечно, не есть очень хорошо.
Максим, а вас не удивляет, что вот только сейчас начали звучать такие жесткие заявления и от лидера Израиля, и от представителей Госдепартамента, и вот Франция, Великобритания тоже провели расследование. Уже же давненько используются вот эти вот дроны на территории Украины. Около вот несколько сотен уже выпущено, там были даже подсчеты, да, что около 400 атаковали Украину за все эти месяцы. И вот только сейчас звучат жесткие заявления. Почему только сейчас, кто в этом виноват? Можно ли реагировать как-то быстрее, ну, мировой общественности на подобные вещи? Тут еще и о ракетах говорят, что может баллистические ракеты Иран поставить Российской Федерации. Это тоже вот в середине следующего года начнут осуждать мировые державы и поведение России и Ирана.
Ну, я понимаю, насколько я понимаю, что, в принципе, это довольно быстрый срок, когда отреагировали, потому что иранские дроны, собственно, появились в сентябре, у нас сейчас конец октября, и некоторое время они применялись именно на фронте, когда, ну, условно говоря, пока они появились, пока они были определены. Импульс, более жесткая реакция, стали их использование для атак на гражданскую инфраструктуру, то есть фактически, когда они становятся орудием совершения военных преступлений.
Сейчас вот Израиль более активно включился в борьбу, можно сказать, с вот этими иранскими дронами, и был нанесен удар в Сирии, по вот месту, где собирали вот это вот оружие, и сейчас сам президент Израиля тоже сейчас выступил, сказал о том, что не надо никого обманывать, это иранские дроны. Как вы объясняете вот такое изменение позиции политики Израиля, но вот по отношению к тому же Ирану, да, что он стал более жестким, ну, по крайней мере, в публичной плоскости сейчас?
Я бы сказал так, что Израиль всегда был жестким по отношению к Ирану. Другое дело, что до того, как Израиль по мере сил пытался избежать конфронтации с Россией, что тоже понятно, как бы не его война, а его основная, Россия от себя презентовала как последовательного, скажем так, брокера в отношениях возможных между Ираном и Израилем. Но, во-первых, по поводу изменения позиции самой России, а во-вторых, когда все больше уже не Иран зависит от России, а наоборот Россия зависит от Ирана, и их позиции все больше сближаются, Израиль, соответственно, на это реагирует.
Максим, а давайте немножко проясним мотивацию Ирана с этой военной помощью. Ему что, вообще нечего терять? Если Россия увязла, да, в Украине, да, попала в этот капкан, и нужно как-то вырываться оттуда, пытаться как-то сохранить лицо, фактически проигрывая войну Ирану, зачем подставляться так? Ну вот мир скажет, да, это иранское оружие, да, вы нарушили резолюцию Совбеза ООН, но не будет тогда никакой даже разговоров о так называемой ядерной сделки, еще санкции будут введены. Зачем он так подставляется и рискует, Иран?
Похоже, что, во-первых, уже фактически, насколько помню, сегодня, вчера прозвучало заявление представителя США о том, что они не заинтересованы в предоверировании ядерной сделки, потому что очевидно, что Иран не готов к этому. Не надо забывать, что хотя ситуация в России тяжела, но не менее тяжела сейчас ситуация для иранского режима. Там уже шестую неделю проходят массовые протесты, которые, несмотря на все репрессии, против протестующих не прекращаются. То есть, по большому счету, иранский режим сейчас в более уязвимом положении, чем российский. В данном случае они играют в пан или пропал. Или они фактически понимают, что шансов на нормализацию отношений у них не осталось с Западом и остальным мировым сообществом, но за счет союза с Россией надеются продержаться.
То есть они делают ставку, да, на Кремль, на его победу?
Я думаю, что они не делают окончательную ставку на Кремль, на его победу, но они пытаются использовать российские ресурсы, чтобы продержаться самим.
Спасибо большое, Максим. Максим Паламарчук, кандидат политических наук, эксперт по вопросам национальной безопасности, был вместе с нами. Ну, начал свое выступление российский президент Владимир Путин на Валдае. Ну, пока что с таких общих слов продолжает он повторять вот эти вот тезисы, которые мы неоднократно слышали во время его пропагандистских выступлений, во время попытки аннексии и так далее, что мир многополярный, в Западе нет единства, Западу придется разговаривать с новыми центрами влияние и так далее, ну, пока какие-то серьезные заявления не прозвучало. Я благодарю наших зрителей и слушателей. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович и Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Дмитрий Морозов, звукорежиссер этого выпуска. Виталий Восколович, видеорежиссер. Больше в интернете, сайт Украинская служба радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».